Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. На Светлом радио программа «Светлый вечер». Меня зовут Денис Маханько, со мной сегодня Лиза Горская. И наш гость, прекрасный, которого с гордостью мы представляем, Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, писатель и телеведущий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте послушаем небольшую справку о нашем госте.
Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, писатель и телеведущий. Родился в 1951 году в Ленинграде в семье знаменитого ученого, психофизиолога и биофизика Павла Симонова. Вяземский – творческий псевдоним и фамилия матери. В 1973-м окончил факультет международной журналистики МГИМО и по распределению попал в МИДовский журнал «Международная жизнь». С конца 80-х на телевидении вел авторскую программу «Викторину» для старшеклассников «Образ», а с 1992 и по сей день ведет программу «Умницы и умники». Также Юрий Вяземский, кандидат исторических наук, преподает в МГИМО на факультете международной журналистики, заведует кафедрой мировой литературы и культуры, а также сам занимается литературой, владеет 5 языками, известен своей церковной деятельностью. С 2010-го входит в состав Патриаршего совета по культуре.
Итак, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях Юрий Павлович Вяземский. Юрий Павлович, ну, учебный год-то начался в МГИМО? Или еще нет?
Да вроде начался. Он вообще у нас начинается всегда 1 сентября, причем с торжественного открытия, с лекцией к нам приезжает и читает выпускник МГИМО 1972 года, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров.
О чем лекция была? Интересно?
Очень трудно сказать, о чем она была. Она была вообще о жизни международной, о проблемах, о путях решения. То есть, когда приезжает Лавров, трудно сказать даже, сколько она будет продолжаться, потому что он очень много рассказывает и очень много и очень интересно отвечает на вопросы. Я думаю, что очень было интересно и для тех, кто не смог попасть в аудиторию, где выступал министр, потому что у нас сейчас идет ремонт большого зала, да и большой зал, наверное, все желающие бы не попали, поэтому были установлены специальные мониторы теле, и можно было его послушать.
Ну, то есть все по современным технологиям оборудовано, что можно и трансляцию даже посмотреть.
Да.
Ну... Юрий Павлович, а вот техника развивается, да, везде есть трансляции, экраны, телевизоры, а, собственно, вот образование, куда оно движется? Вы как человек... давно в этой сфере работающий и болеющий душой, я знаю. Как вот вы видите, куда оно идет? Хорошо ли или плохо все? Как вы это оцениваете?
Ну, насколько я знаю, ваше радио недавно стало работать. И, в общем,
мы еще не успели с вами это обсудить.
И называется очень красиво, и называется «Вера». А вы мне задаете вопрос, на который мне положительно будет ответить довольно сложно. Конечно, мы пытаемся в институте, насколько можем, исправить те недостатки, которые сейчас существуют в школьном образовании. Но там ситуация пока неблагоприятная, на мой взгляд. Я об этом говорю открыто, потому что я считаю, что это чрезвычайно важный момент. Потому что мы живем, простите, в технотронную эру, и образование, очень качественное и высокое образование совершенно необходимо, в том числе и для того, чтобы наша страна обладала достаточной безопасностью. Давно идут реформы, пока результаты не очень хорошие. Я, честно, думаю, что все это происходит потому, что президент Путин пока этому уделял мало внимания. Но он был занят другими проблемами.
Ну, а вот, сейчас вы думаете, уделится?
Я думаю, что да, что вот-вот, и уже начал уделять.
В 1972 году, когда Лавров закончил, было сильнее образование?
С одной стороны, оно было действительно сильнее, потому что никто не вмешивался в процесс образования, и, в общем, было больше свободы в подборе кадров, никто не прописывал вот эти все жуткие инструкции, бесконечные, иногда занимающие несколько томов, прямо как по Булгакову, знаете, театральный роман. Если вы помните, когда там Максудов подписывает договор, он обращает внимание, что почти каждый пункт начинался с того, что автор не имеет права, автор не имеет права, автор не имеет права. Но, с другой стороны, во времена Лаврова, когда он был студентом 72-й год, и когда я был студентом, я выпускник 73-го года, очень много было лжи. И очень сложное было положение, как вы знаете, с церковью. То есть там много было тоже своих недостатков, которые сейчас исправились. Но при этом, вот, понимаете, всегда существует опасность, чтобы не выплеснуть заодно и ребенка.
Выше шансы сейчас выпустить такого же вот Лаврова, такого масштаба политика, или нет? Ну, каковы они, шансы сейчас?
Ну, я думаю, что шансы достаточно высоки, но я бы хотел подчеркнуть, что такие люди, такие дипломаты, такие министры, как Лавров, они неповторимы.
Ну, будем считать, что это комплимент как самому человеку, которого мы обсуждаем, так и системе образования, которая его воспитала. То есть, как нам...
Я думаю, что не совсем системе образования. Я понимаю, что вы хотите сказать теплые слова в адрес МГИМО, и радостно их принимаю, потому что 70 лет мы отмечаем этому институту, сейчас уже университету. Но самое главное, тут я с Цицероном согласен, с моим коллегой, самое главное, это, конечно, самообразование. То есть у Лаврова замечательное самообразование. В институте он учил, на всякий случай напомню, сингальский язык.
Это где?
Это где находится? Это вообще был интересный с ним случай. Он мне сам рассказывал о том, что когда ему объявили, что он будет изучать сингальский язык, он пригорюнился и побежал в отдел кадров. Прибежал в отдел кадров, а ему начальник отдела кадров говорит: ну, вы не переживайте, потому что Африка — это чрезвычайно важный регион, но дело в том, что сингальский — это язык, на котором говорит некоторая часть населения Шри-Ланки.
Ага.
То есть начальник отдела кадров даже не знал,
в каком
государстве говорят на сингальском языке. Он думал, что это сенегальский.
Сенегал, да.
Он ошибся.
Угу. Юрий Павлович, вот вы сказали, как говоря о советской системе образования, что тогда были гонения на церковь, да, были большие проблемы у православной церкви в нашем обществе. А церковь, она враг просвещения или нет?
Ну, во-первых, вопрос риторический, я так понимаю.
Ну, почему? Есть мнение, вот многие люди считают, что враг. И что то, что возрождается сейчас, скажем, вера в людях и то, что церковь получила свободу, это торжество мракобесия. Приходится такое читать, особенно в интернете часто.
Ну, это люди какие-то чрезвычайно ограниченные, честно говоря, мне...
Вы с ними не знакомы?
Нет, я с ними, слава богу, не знаком. Я, главное, не хочу с ними знакомиться, потому что, ну... Ну, что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать? Я лучше поговорю с собакой или с кошкой, потому что там как-то у меня больше я найду общий язык. Вы же понимаете, что это все смешно.
А что такое просвещение вообще? В чем оно должно заключаться?
Ну, просвещение должно заключаться в том, что твоя душа, твой разум, твоя психика должна освещаться, просвещаться, наполняться светом. И тут я, по моей теории, я этого свято придерживаюсь. Своей теории. Есть три пути познания. Один путь познания научный, другой художественный, и третий религиозный. Вот люди, которые хоть чуть-чуть ориентируются в культурном пространстве, они должны понимать, что вот эти три пути, эти пути надо использовать для того, чтобы стать человеком образованным.
Культурным и религиозным.
Да, потому что человек, который... закрывает глаза на религию, он, в общем, себя очень сильно обделяет.
Юрий Павлович, а как же свобода совести?
А при чем здесь свобода совести?
Ну, можно верить, можно не верить, человек свободен. Или вы считаете, что вот тот, кто отрицает...
Нет, подождите, вы меня не сбивайте, пожалуйста. Потому что свобода совести — это свобода совести. Человек сам определяет, он верит или не верит.
Тебе про способ познания говорят.
Вот как его совесть скажет. Понимаете, поскольку у него где-то там... Давайте представим, что человек состоит из 9 комнат. Или из 9 типов культур. Ну, как здание. Ну, это легче всего. И вот на верхнем этаже у него находится 3 комнаты. Одна научная, другая художественное искусство и третья религиозная. Она у него находится, потому что он таким родился. Понимаете, он может эту дверь закрыть. Он может туда поставить разных башков. Он может туда напихать черных кошек, приметы. Понимаете, это его проблемы. Потому что в критический момент, когда ему понадобится эта комната, и он ее откроет, там может быть вот такая картина, которую так замечательно описал Гоголь в своем сочинении под названием «Вий». Вспомните, там какой был храм.
Мрачный.
Там очень мрачный, был запущенный, поэтому черти так себя там хорошо и чувствовали, и поэтому и Хама Брутто там погиб, потому что там защиты не было. Люди привели этот храм в такое запущение. Вот свобода совести, как, ну, конечно, я могу закрыть эту комнату. Я могу утверждать, что этой комнаты вообще нет, и некоторые так этим заняты, говорят, я атеист, что вы придумали...
Остальные 6 комнат?
Остальные 6 комнат на втором этаже, там 2 Простите, три вида культуры. Это культура гражданская, которую я называю, культура властная и культура альтруистическая. А на первом этаже это культура промышленная, культура финансово-коммерческая и культура демографическая. Ну, мне так, понимаете, у нас мало с вами времени, слава богу, и лекцию я читать вам не намерен.
Что такое демографическая культура?
Демографическая культура для... Ну, мне немножко трудно вам объяснять, потому что вы женщина русская, а в России эта культура практически не развита.
Это, ну, объясните слушателям, не мне.
Да, они тоже в основном русские. Потому что у нас очень хорошо развита промышленная и производственная культура, у нас только начала развиваться банковская культура, там, вернее, она развивалась потом. А демографическая культура — это когда все силы брошены на то, чтобы выращивать хороших работников, хороших топ-менеджеров. Понимаете, когда деньги тратятся прежде всего на это. Потому что в 21 веке это чрезвычайно важно, чтобы управляли страной, управляли экономикой, управляли вообще производством люди специальным образом подготовленные. Но у нас нет этого пока, понимаете, школы специальные, хорошо оборудованные. Есть очень немного людей, которые это понимают. Один из них, например, Герман Оскарович Греф.
Угу. А чем он вам так симпатичен? Что конкретно он сделал?
Он очень много делает в плане этого образования, он давно эту тему поднял, он пытается воздействовать на наших политиков, пытается воздействовать на министра образования и науки, он, эта тема уже звучит, если меня память не изменяет, ну, точно на двух санкт-петербургских экономических форумах. Он бьет тревогу о том, что вот образование – это самое главное в экономике, выращивание талантливых и владеющих необходимыми компетенциями в полной мере людей, это намного важнее, чем инвестирование в газ и в нефть. То есть газ и нефть будет плохо добываться, если не будет вот этих специалистов, которые будут знать, как ее добывать, и так, чтобы там 70% не уходило в песок. Или еще... Я не ругаю добычу газа и нефти, но такое бывает, как говорят в Сибири.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». И в гостях у нас Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, писатель и телеведущий. Юрий Павлович, ну, понятно, что образование надо реформировать, улучшать, совершенствовать. С чего начать?
Так уже реформируют.
Ну, в хорошем смысле этого слова.
Уже реформируют, к сожалению, не очень удачно.
Как бы вы видели, что самое главное? Как
ну, вот слава стержень. Богу, понимаете, я не министр образования и науки, поэтому я не несу ответственность. Но мне кажется, что самое главное – предоставить больше свободы тем структурам, которые отвечают за образование и воспитание. Вот то недоверие, которое существует к школам, то недоверие, которое существует к вузам, его надо искоренять. Потому что, в принципе, ну, знаете, как, ну, вот хороший пример – это война, да, Великая Отечественная. У нас богатая литература есть. Там был, так сказать, передок, передний край, а были там эшелонированные штабы. И были люди, которые вообще никогда ни одного немца не видели, никогда в битвах не участвовали. Они все равно разрабатывали операции. И вот этот вот разрыв между передком, как говорили солдаты, которые воевали, и штабными иногда принимал катастрофический характер, и тогда все операции шли крайне неудачно. Вот у нас сейчас штабы получили слишком большую власть. А директора, учителя, профессора, те, которые находятся на передке, их все время ограничивают, перед ними все время ставят какие-то рамки, перед ними ставят барьеры. На мой взгляд, это грубая ошибка. Второе, на самом деле, наверное, первое, это, если мы заглянем в латинский язык, мы увидим, что слово «educatio» означает «воспитание». Не образование, а воспитание. То есть для древних римлян вначале воспитание, потом образование. Причем слово, которое сейчас используется во всех европейских языках. Education, там education – это именно образование. То есть вот разрыв между воспитанием и образованием сейчас стал критический. А молодых людей их надо воспитывать. Причем я не имею в виду, что их надо там воспитывать в каких-то ура-патриотических. Нет, вот если человек проявляет интерес к математике, значит, его надо воспитывать в сфере математики. Если к истории, значит, в сфере истории. Это у нас тоже очень сильно хромает.
Что значит воспитывать в сфере математики? Мне вот даже непонятно это выражение.
Я понимаю, вы говорите о вариативности образования. Да? То есть, если мы видим у школьника склонность к точным наукам, мы должны ему дать.
Просто вы сразу вышли на мой третий пункт. Я немножко растерялся. Воспитывать в сфере математики означает, что ему надо прививать любовь к математике, учить его мыслить математически и воспринимать математическую культуру. Понимаете, он должен сам войти в этот математический мир и в нем ориентироваться. То есть его надо учить математически мыслить. Это же совершенно особый мир. Математики совершенно особые люди. Они даже выглядят совершенно иначе. Они разговаривают иначе, они целуются даже иначе, мне говорили некоторые девочки опытные. Ну, просто потому что они математики. И то же самое касается истории. У нас сейчас в основном шагистика на плацу, которую установили сверху иерархии. Понимаете, у нас ответы на вопросы, начетничество, люди не мыслят.
Что же такое получается? Все плохо, кадров нет, работать некому.
Ну, не так, что все плохо.
Управленцев не растим.
Ну, вот радио у вас хорошее.
А-а-а. Ну, и то, слава богу, стараемся.
И система образования реформируется в какую-то не совсем ту сторону. Что же будет?
Будет все хорошо, потому что радио называется «Вера».
Будем верить в это. Юрий Павлович, ну, с образованием мы вроде бы немножко разобрались.
Я только не договорил, там самое важное. Основой всякого образования, третий пункт моей программы, простите ради бога, это, конечно, научить человека работать, и, кстати, здесь уже стали говорить на эту тему, и научить молодого человека понимать, что, по сути дела, самое главное в образовании, если не вообще все в образовании, это самообразование. Мы говорили про Лаврова, я сразу как-то вам возразил, сказал, что да, образование было, конечно, хорошее у нас, замечательное было в МГИМО, есть до сих пор, будем надеяться, восточная школа. Но прежде всего это так, как Сергей Викторович с самого начала работал над собой и как он себя образовывал. Вот это тоже как-то у нас стало немножко отступать.
Может быть, у нас не модно быть самообразованным сейчас?
Может, у нас не модно быть дисциплинированным сейчас?
Дисциплинированным, да. Каким-то умным, что ли?
Не очень понял.
Ну, насколько модно
Значит,
сейчас...
Значит, умный и самообразованный – это разные вещи, да?
Очевидно, что это одно и то же. Если человек умный, значит, он сам себе занимается самообразованием и самосовершенствованием.
Абсолютно согласен.
Но это модно быть таким или нет?
Ну, мода же, вы знаете, она приходит, она уходит.
То есть большинство молодых людей, вот, с которыми вы работаете в ВУЗе, они как-то к этому стремятся или больше по течению плывут?
Сейчас этих людей стало меньше. Но дело в том, что, по моему глубокому убеждению, начиная со времен Древнего Египта, ну, тогда, когда появилась история, всегда люди делились на три категории. На тех, которые стремились к знанию, несмотря ни на что. На тех, которые к знаниям не стремились, как их не заставляя, не хочу учиться, хочу жениться, сказал один персонаж из нашей отечественной литературы. И вот на среднюю прослойку, которых намного больше, чем первых и вторых, и третьих, получается, да, потому что они как бы в середине. И вот тут влияет, конечно, мода. Вот тут влияет мода, потому что они могут качнуться как в ту сторону, так и в другую сторону. Вот сейчас мне кажется, что людей, стремящихся к хорошему образованию, стало меньше, потому что на данном этапе движения нашей страны, конечно, прежде всего люди хотят денег, хорошего заработка, хорошего достатка, плохо понимая, что те времена, когда это можно было снять с дерева, те времена прошли, и теперь эти деньги надо зарабатывать, и для этого нужно образование. И образование хорошее, и не только профессиональное, но еще иногда и широкое. Я просто был знаком когда-то с американскими бизнесменами, они очень хорошо знали рынок, очень хорошо знали все технологии. Я даже повторить не могу их, потому что я ничего в этом не понимаю, но не поэтому. Помимо этого, они еще хорошо знали литературу и искусство. И это им не мешало. Наоборот, это им помогало.
Юрий Павлович, а насколько ваша программа, ваш телепроект «Умники и умницы» делал ли вклад в то, чтобы стать умным, было модным? То есть быть умным стало модным?
Ну, мы стараемся. Как же мне, дорогие мои коллеги, оценить, насколько я этот вклад внес и каков он? Это уже не я оцениваю, это мои телезрители. Единственное, сам факт, что программа существует, мы сейчас уже открыли 23-й сезон.
23 года. Получается.
Ну, 23 года еще не получилось, 22 уже точно, мы открыли 23 сезон, и, в общем, у меня, несмотря на то, что время-то, в общем, не совсем удобно, это все-таки 9 часов утра в субботу, у меня постоянная публика, которая меня смотрит, которая рано встает, которая мне очень благодарна. Причем я это чувствую. Особенно чувствую, когда выезжаю из Москвы, потому что чем дальше от Москвы, тем более люди непосредственные, тем чаще они на тебя реагируют, на твое появление.
Как реагируют?
Ну, там разные есть. Да я тебе говорю, да ладно, иди, да что ты. Да я тебе говорю, это он идет. Да Вяземский. Да ладно, да брось ты, да как он может быть?
Откуда здесь?
Такие варианты. Или просто подходят, или спрашивают, или благодарят. Тут все еще зависит от того, из какого культурного слоя тот или иной человек. Но я знаю, что у меня есть аудитория, причем она у меня очень широкая. Я знаю, что примерно 1/3 Израиля меня смотрит.
Ничего себе.
И с этим не раз сталкивался, потому что ко мне подходила целая делегация из Израиля. Там, это было и в Париже, это было и в Германии.
А какая динамика за 23 года? Как меняется ваша аудитория? И как меняются ребята, которые приходят в программу?
Вот на эти вопросы мне всегда очень трудно отвечать. Вы меня, ради бога, простите. Потому что, понимаете, я же ведь в этой речке плыву. Я плыву, и мне эту динамику очень сложно проследить.
Ну что им интересно сейчас, что им было интересно тогда? Глаза сейчас горят или уже не горят?
Там же, понимаете, у меня же ведь это не лекция, это не семинар, а это гуманитарная олимпиада, где люди соревнуются, где люди хотят выиграть. Там у кого-то они горят, кто-то этот огонь прячет. Ну, это как олимпийские игры, но только интеллектуальные. Некоторые люди, может быть, даже не особенно знаниями интересуются. У меня иногда попадают ребята, которые, в общем, у которых основа довольно слабая, но они хотят выиграть, они начинают читать. Ну, это вот, ну, представьте себе, что нам с вами надо бежать 100-метровку. Мы хотим выиграть. То есть мы начинаем тренироваться с вами каждый день. В данном случае они начинают читать, они просто стремятся победить. У меня все-таки такая специфическая вещь для ребят.
Хорошие ребят?
Некоторые из них очень хорошие. Но стартовая основа у них, конечно, намного хуже, чем та, которая была раньше, потому что им сложнее мыслить, они все испорчены вот этим егоизацией. Классический пример, хороший ученик мне моментально отвечает на предварительном собеседовании, что произошло в 1240 году. Они говорят, это была, Юрий Павлович, Невская битва, причем даже удивляются, что я задаю такой простой вопрос. А в 1242, было ледовое побоище. Но когда их спрашиваю, кто такой Александр Невский, и чем Александр Невский отличался от других князей, в чем его, так сказать, изюминка этого князя, вот тремя штрихами нарисуйте мне портрет.
Такого вопроса в ЕГЭ не было.
Одна девочка так и сказала, на меня посмотрела с обидой и почти со слезами. И сказала, ну нас же этому не учат, этого же нет в ЕГЭ, Юрий Павлович. Она меня почти укорила. Вот я и говорю, что надо воспитывать в истории, понимаете? Надо, чтобы человек, если он увлекается тем более историей, чтобы он в ней ориентировался, и чтобы он мог тремя штрихами нарисовать Александра Невского и Владимира Святого, и 16-го патриарха всей Руси.
Может быть, сразу этот пробел восполним тремя штрихами? Нарисуйте портрет Александра Невского.
Ловко пущено. Ну, во-первых, это был человек, безусловно, святой, и Бог ему помогал, и недаром церковь сделала его святым и благоверным. Во-вторых, это был очень мощный, талантливый воин, который, правда, использовал некоторые техники, которые я бы осудил, поскольку, ну, это всегда в истории слишком большие жертвы приносились из простого народа. В-третьих, он был великолепным политиком. Я бы это, наверное, на второе место надо было поставить, но все-таки воин, который прекрасно понимал, что такое Восток и что такое Запад, что такое восточная культура и что такое западная культура. И он очень четко говорил, что если Восток на нас хлынет, то он налетит на нас, нахлынет, а потом отхлынет. И мы будем жить по нашему уставу, по нашим обычаям, потому что за Востоком не стоит культуры. Если Запад, то они нас сотрут, они нас уничтожат. Мы перестанем быть русскими. Поэтому с Востоком поклоны, а с Западом не на живот, а на смерть. Что он и делал. Политика была очень четкая. С крестоносцами, со шведами не на живот, а на смерть. А с Ордой он... Если вы заглянете вглубь истории, вы увидите даже, что он там новгородцев избивал за то, что они послов прищучили, ну, как уже прекрасно понимал, что сейчас нахлынет эта орда и уничтожит Новгород.
Я напоминаю, что на радио «Вера» программа «Светлый вечер». В гостях у нас Юрий Павлович Вяземский. Вернемся через минуту.